«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». И сегодня у нас в студии детский эндокринолог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Ирина Юрьевна Иоффе. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот такой молодой, красивый врач. Спасибо. Мне очень приятно, что вы наконец-то нашли возможность в таком плотном графике своем рабочем.
Спасибо.
Возможность прийти сюда в студию и ответить на вопросы. А их тысячи. Вот анонс выкладываешь и уже понимаешь, что сегодня будет горячо. Полезные советы детского врача-эндокринолога. А вообще, бывало такое, едете в поезде и говорите о том, что вы детский врач, и начинается?
Конечно.
Это, как вы считаете, достоинство профессии или все-таки в некотором смысле ее недостатки?
Это и так, потому что действительно, когда ты любишь людям помогать, любишь отвечать на их вопросы, и тебе это интересно, интересно их просветить в чем-то, но тем не менее иногда хочется просто личного пространства, личного времени, ну.
Как... А имеет ли врач право на личное пространство?
Я думаю, что имеет, но в силу своих, наверное, качеств характера и склада, да, своего, который вот толкнул в эту профессию, у него не получается это пространство оградить.
А были моменты, когда говорили, ну вы же клятву Гиппократа давали?
Мне нет.
Ни разу не говорили?
Нет.
Наверное, потому что вы всегда помогаете.
Ну, я стараюсь всегда ответить людям на вопросы, потому что я понимаю, что иногда их тревоги, они связаны с ничем. То есть можно просто успокоить человека, и все. Ну, что мне стоит?
Кандидатскую защищали?
Защищала.
Мы с вами встречались и снимали фильм, небольшой фильм для вашего центра о вас как раз в преддверии кандидатской.
Да, это было не как раз, когда я заканчивала написание работы.
Долго собирали материал, перерабатывали?
С 2016 по 2021 год я обследовала пациентов, собирала этот материал в единую базу, обрабатывала статистически, и потом уже до 2023 года это все публиковалось в какой-то текст.
У нас есть добрая традиция. Я ее считаю прям золотой традицией нашего эфира благодарить учителей. Кому-нибудь вы сегодня хотите сказать спасибо?
Безусловно. Я считаю, что огромное спасибо я должна сказать за просто неоценимый вклад тех людей, которые мне помогали с диссертацией. Это Юлия Леонидовна Скородок, доцент нашей кафедры. Это Елена Валерьевна Плотникова и Ирина Игоревна Нагорная.
Вы говорите нашей кафедры, а какого учебного заведения?
Это кафедра детских болезней имени профессора Воронцова Санкт-Петербургского педиатрического медицинского университета, где я сейчас работаю.
Простите, что я уточняю, просто нас смотрит весь мир. Хотелось бы напомнить, дорогие друзья, что вы сейчас наблюдаете программу «Врача от Бога», которая выходит из студии Санкт-Петербурга. Всех приветствуем. Задавайте вопросы нашей гости. А сейчас прекрасная возможность показать вашу визитную карточку. Тот самый фильм, который мы снимали полгода тому назад. Пожалуйста.
Я родилась в городе Ленинграде, выросла в Санкт-Петербурге, здесь же отучилась в школе и в 16 лет поступила в педиатрическую академию. Я не помню, когда точно решила стать врачом. Мне кажется, здесь сыграло несколько факторов. Это, во-первых, друзья-врачи у моих родителей, на которых я смотрела с открытым ртом и широко распахнутыми глазами. Мне казалось, что это какой-то прям образец для подражания. Это шикарная учительница по биологии, которая показала, что наука о живом — это интересно. С ее подачи я пошла на малый медицинский факультет, где уже непосредственно стала знакомиться с медициной, и мне это понравилось. У меня не стоял выбор работать со взрослыми или с детьми. Я именно хотела пойти работать с детьми, поэтому я выбрала педиатрические. студенческие годы были веселыми. Они подарили мне настоящих друзей. Мы до сих пор очень плотно общаемся, дружим, любим друг друга. Студенческие годы мне запомнились в первую очередь тем, что мне было интересно. Как правило, сессию сдавала все-таки успешно. И вот это ощущение того, что ты смог, ты сдал этот предмет, который все говорят, его нельзя сдать, его ты не сдашь, это вообще невозможно. И ты приходишь, у тебя в зачетке отлично. И это такое ощущение вот радости тебя наполняющее, что ты смог, ты сам. Я вообще, если выражаясь современным языком, я такой немножко челленджер. То есть если мне кто-то говорит, ты не сможешь, для меня прямо вот задача это смочь сделать. Мне надо бросать вызов. Если кто-то хочет, чтобы я что-то сделала, мне надо говорить, да ты не справишься. Я сразу все делаю. В ординатуре моим первым наставником стала заведующая отделением эндокринологии в больнице Рауфуса. Это Елизавета Романовна Досовицкая. Она меня научила работать с сахарным диабетом. Лучше нее в городе, наверное, в тот момент с диабетом, с детьми никто не занимался. И те знания, которые она мне дала, они, конечно, бесценны. Второй мой наставник — это Скородок Юлия Леонидовна, доцент нашей кафедры. Она меня научила и до сих пор учит правильно формулировать свои мысли в историях болезни и в научных работах. С ней мы пишем мою диссертацию. Также мне сейчас очень сильно помогает доцент Нагорная Ирина Игоревна. С ней я постоянно сижу на ее приемах и учусь чему-то. Доцент Плотникова Елена Валерьевна, которая тоже помогает мне с диссертацией, помогает излагать свои мысли, правильно их формулировать и делает из меня человека чуть лучше, чем я есть. Тема диссертации звучит сложно, называется «Дифференциальная диагностика и тактика лечения гипогонадизма у юношей». Есть тонкая грань между болезнью, гипогонадизмом и конституциональной задержкой полового развития у мальчиков, которую очень сложно отдифференцировать, а лечение надо начать вовремя. Тема моей работы, одна из задач моей работы, это найти вот эти точки, по которым можно отдифференцировать два состояния и выявить тех, кого надо лечить, а кого лечить не надо. Также мы занимаемся тактикой лечения этого заболевания, предлагаем новые методы лечения, которые позволят впоследствии этим пациентам тоже иметь детей, потому что на сегодняшний день та терапия, которая им предлагается, она оставляет их бесплодными. Мне всегда везло с коллективом, мне всегда попадались очень хорошие люди на всех моих работах. Ни разу не было ситуаций, в которых я бы не обратилась по какому-то вопросу, и мне бы отказали. И Северо-Западный центр — это не исключение. Это очень открытые к взаимодействию люди, готовые помогать в любой ситуации и оказывать поддержку. Для меня самый большой отдых — это путешествие. Я очень люблю смотреть новые места, узнавать что-то новое о людях, о их менталитете, традициях. Я привожу из каждой поездки куклу в национальном костюме этой страны или местности, и вот у меня уже целая коллекция собралась. А еще, кроме путешествий, я очень люблю ездить на дачу. Это не традиционное понятие дачи, как у многих могло бы сложиться. Это мое место силы. Это уютный тихий уголок, где можно выйти к соснам, послушать пение птичек, посмотреть на белочек и полюбоваться природой.
Итак, дорогие друзья, напоминаю, в эфире проект «Врач от Бога», и сегодня у нас в студии детский эндокринолог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Ирина Юрьевна Иоффе. Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Для тех, кто только что присоединился, мы сегодня отвечаем на ваши вопросы, дорогие друзья, которые вы пишете в комментариях, а наши администраторы собирают данные вопросы и пересылают мне в чат. Я их буду передавать нашей гости, а точнее эксперту. Эксперту, вот, это очень важно, человеку, который знает вот об этой сложной болезни не понаслышке. Итак, что это за заболевание, о котором вы уже сказали и по теме которого защищали диссертацию?
Гипогонадотропный гипогонадизм звучит сложно. Это состояние, при котором у пациентов вследствие недостаточной стимуляции половых желез не наступает половое созревание, либо наступает, но не проходит до конца.
Ирина Юрьевна.
Сложно сказала?
Нет, не сложно сказали. Просто вы нас заинтриговали. Это что получается? Что когда ребенок растет, мальчик в данном случае, то есть это речь сейчас идет о мальчишках.
У меня речь шла о мальчиках. В принципе, заболевание может также встречаться и у девочек. Угу. Когда наступает определенный период, когда должно настать половое созревание, оно просто не приходит без лечения.
А почему это происходит?
Чаще всего это какие-то генетические дефекты, иногда причину установить не удается, но в частности при гипогонадотропном гипогонадизме, потому что есть другие формы, именно отсутствует стимуляция из центров, из гипоталамуса, из гипофиза.
Ирина Юрьевна, почему вы приняли решение защищать эту тему?
Мне показалось интересно. Это интересным, эта тема очень актуальна, и сейчас на новом научно-методическом витке, когда эта тема, она развивалась в Санкт-Петербурге, и детская эндокринология Санкт-Петербурга ей занималась давно. Но сейчас, когда появились новые возможности, новый такой вот научно-методический виток, когда можно по-другому обследовать, посмотреть новые показатели, это помогает развить эту тему. И можно увидеть что-то новое, что-то новое получить, что нам, в принципе, удалось сделать.
И все-таки, простите, что я еще раз задаю этот вопрос, но почему лично вас это заинтересовало? Какие-то примеры, наблюдения или опыт ваших наставников сыграл большую роль?
Здесь играл роль опыт моих наставников, потому что Ленинградская школа детской эндокринологии, она занималась этим вопросом, и мне хотелось его продолжить с учетом новых возможностей.
Угу. Понятно. Я так понимаю, что ваши коллеги молодые не все были заинтересованы. Чем эта тема особенная? Как вы считаете? Каждый, конечно, своего ребенка хвалит. Вот в данном случае ваше детище. Почему вы считаете, что оно сейчас может сыграть большую роль?
Потому что мы исследовали практически одними из первыми в России новый метод лечения тех пациентов, который позволяет добиться других результатов. Не тех, которые мы получали всю жизнь на рутинной терапии.
Почему вы считаете, что это актуально? Есть статистика, что у мальчишек бесплодие развивается?
Это одна из причин мужского бесплодия. Она занимает не такой большой процент среди всех причин, но это та причина, которую можно поправить. И так как это та болезнь, которая у них идет родом из детства, та причина бесплодия, то мы, как детские врачи, обязаны сформировать все, чтобы в будущем, когда будет планирование семьи проводиться, да, чтобы у пациента были все возможности при желании иметь детей.
Так, как мама и бабушка уже, естественно, могла бы этих вопросов не задавать, потому что все в порядке у нас, но тем не менее хочется, ведь внук родился, понять, а как проявляется данное заболевание, и какие симптомы должны послужить звоночком для родителей. Обратите внимание, у вашего ребенка могут быть проблемы в будущем.
Первый звоночек – это при рождении отсутствие яичек в мошонке, то есть крипторхизм ребенка, чаще двусторонний. Это маленькие размеры полового члена. Угу. Это в возрасте старше 14 лет отсутствие признаков полового созревания у мальчиков. И, соответственно, здесь важную роль играет диспансеризация, потому что в 14 лет у нас как раз по приказам осматриваются мальчишки детским эндокринологом, и при хорошем осмотре может быть заподозрено данное заболевание в 14 лет.
Заподозрили. Какие анализы нужно идти сдавать?
В первую очередь обратиться к детскому эндокринологу на осмотр, на полноценную оценку. Мы проводим оценку костного возраста, да, то есть мы не с анализов начинаем. Костный возраст – это рентгенограмма лучезапястных суставов, оцениваем, насколько ребенок биологически развит, то есть созрел ли он до этого полового созревания, и оцениваем уровни половых и гонадотропных гормонов.
Это кровь сдавать?
Это уже кровь.
Угу. А что мы должны увидеть на рентгеновском снимке у ребенка?
На рентгеновском снимке оценивается костный возраст. Обычно нам рентгенологи, да и мы сами, когда смотрим снимок, мы пишем фразу «костный возраст соответствует там, 12 годам», например. Угу. В среднем половое созревание у мальчика наступает где-то в возрасте 11,5 лет, плюс-минус 2 года. И вот костный возраст на старт пубертата должен быть где-то 11,5 лет. Соответственно, если мы видим, что у мальчика отсутствуют признаки полового созревания, костный возраст у него соответствует паспортному в 14, мы начинаем переживать. А если у нас 14 лет костный возраст, например, отстает, то здесь, возможно, просто мальчик опаздывает, и все еще будет.
Угу. Конечно, трудно подводить итоги, пока ваши дети не выросли. Те самые пациенты, за которыми вы наблюдаете, они уже вошли в возраст?
Да, у нас некоторые пациенты, так как это длилось несколько лет, некоторые пациенты уже на третьем десятке своей жизни находятся, но пока мало кто планировал семью.
Это тоже проблема.
Они учатся вот в университете. Сейчас.
Ирина Юрьевна, вот девочкам говорят, рожай до 25-ти. Потому что кости пока, суставы дают возможность ребенку родиться безопасно до 25 лет. Вот так девочкам говорят и мамам этих девочек. А вот мальчику что можно сказать?
Ну, если мальчик здоровый, ему ребенка не вынашивать, кости, суставы здесь значения не имеют в этом плане. В плане образования половых клеток, тут тоже у них все обновляется, в отличие от девочек. Поэтому здесь тоже нет таких жестких сроков. Что касается наших пациентов, то, конечно, мы стараемся все сделать как можно раньше, либо хотя бы законсервировать материал, чтобы в дальнейшем было с чем работать.
Страсти, законсервировать материал. До чего дошел прогресс? Конечно же, мы об этом в годы моей молодости не задумывались. И очень часто, когда в семье нет детей, обвиняли женщину.
Да, что она бесплодна. Сейчас тоже так происходит.
Хотя, конечно, стоит обратить внимание и на
до 50% мальчика. Мужской фактор.
Скажите мне, пожалуйста, что вы советуете родителям?
Родителям вот этих мальчиков?
Этих детей, да.
В зависимости от того пути, по которому они пошли, от того плана лечения, который выбрали родители, будут уже зависеть и рекомендации.
Мне кажется, надо было скорректировать немножко тему нашей передачи вот непосредственно вот в этом направлении. Но мы сегодня можем отвечать и на другие вопросы.
Безусловно.
А какие вопросы задают врачу-эндокринологу, когда приходит к нему на прием, к детскому врачу?
Почему ребенок не растет? Почему он такой высокий? Почему у него тело такое? Почему он вес набирает?
Почему он
не набирает?
Сутулится?
Ну, почему сутулится, наверное, не к нам вопрос, хотя это тоже бывает.
Ну вот, 1000 вопросов я же вам обещала. Какие симптомы и признаки могут указывать на проблемы с эндокринной системой у ребенка?
С эндокринной системой здесь есть много разных симптомов, не все из них являются специфическими, но тем не менее самые грозные – это повышенная жажда у ребенка, сочетающаяся с частыми мочеиспусканиями и потерей веса при повышенном аппетите. Вот здесь к эндокринологу срочно идем. Задержки роста. Появление признаков полового созревания до 8 лет у девочки, до 9 у мальчика, либо отсутствие признаков полового созревания после 12 у девочки, после 14 у мальчика. Неспецифические симптомы, такие как слабость, вялость, утомляемость, сонливость. В принципе, иногда бывают проблемы с давлением, сердцебиение, тахикардия, но это все не всегда является признаком эндокринной патологии, но поводом обратиться и исключить определенные заболевания.
Какие анализы или обследования необходимо провести для диагностики конкретного заболевания? Ну, мы уже об этом сказали.
Да,
сказали. Так, какие методы лечения доступны для различных эндокринных расстройств у детей?
Ну, это очень широкий и очень интересный вопрос, но в большинстве случаев мы применяем заместительную терапию. То есть если какая-то железа не работает по какой-то причине, не вырабатывает гормон, то мы замещаем то, что требуется для нормального роста, развития, жизнедеятельности ребенка.
Кажется, вовремя сейчас я задам вопрос. А, собственно говоря, чем занимается эндокринолог? С самого начала нужно было его задавать первым. Но ничего, все вовремя.
Детский эндокринолог занимается сахарным диабетом у детей, проблемой лишнего веса, задержкой роста, преждевременным половым созреванием, задержкой полового созревания той же самой, проблемой с надпочечниками, нарушение формирования пола, да много чего.
А вам вопросы не задают родители подобные? А когда можно объяснять ребенку, как дети на свет рождаются?
Ну,
не спрашивают.
Мне кажется, это больше вопрос к психологам. Но вообще сейчас существует огромное количество литературы, в которой это описано доступным языком для ребенка.
Угу. Одно дело литература, а другое дело жизнь. Вот эндокринолог как относится? Надо рано объяснять ребенку о том, как все происходит?
Я считаю, что ребенку в доступной форме нужно все объяснять вовремя. То есть вот если он задает вопросы, надо так извернуться и так объяснить, чтобы он понял, но при этом это было корректно.
Какие рекомендации по образу жизни и питанию помогут поддерживать здоровье ребенка с эндокринным заболеванием? Ой, тут, наверное,
тут
вообще
очень сильно
война,
зависит
война
от того, какое заболевание. Но тут действительно идет война, особенно война с подростком, потому что в первую очередь это режим. Должен быть режим сна и бодрствования. Они должны вовремя ложиться спать. Желательно, чтобы ребенок к 11 ночи, к 11 вечера, да, уже крепко спал. Чтобы он вставал каждый день в одно и то же время. Чтобы он питался более-менее регулярно и правильной едой. То есть разнообразно питался, получал все необходимые витамины и минералы именно из питания. Занимался спортом, что очень важно. Любому ребенку нужен спорт. И очень часто бывает, приходят на прием пациенты, говорят, нам запретили там по зрению или еще почему-то. Я говорю, минуточку, ЛФК вам можно. То есть всегда можно найти те упражнения, которые ребенку можно выполнять и даже нужно это делать.
Почему-то все думают, что это может быть вредно для подрастающего поколения.
Но мы же не говорим о таскании штанги в 100 килограмм, правда? Мы же говорим о физиологических, об умеренных нагрузках, которые способствуют формированию мышечной массы и укреплению скелета. А это очень важно.
Следующий вопрос от наших подписчиков. Как часто необходимо проводить контрольные обследования и консультации для отслеживания состояния эндокринного здоровья ребенка?
Для отслеживания эндокринного состояния здоровья достаточно проходить диспансеризацию, которая у нас в настоящее время идет в 6 лет, 10 лет и дальше 14, 15 и 17 лет. Если есть какие-то наследственные особенности, то здесь можно раз в год обращаться к эндокринологу для оценки состояния ребенка и при необходимости делать какие-то исследования.
Как трудно живется ребенку с сахарным диабетом? Есть ли какие-то специфические меры предосторожности или рекомендации для детей с таким заболеванием?
Ну, жизнь с сахарным диабетом, наверное, трудная, хотя не нам судить. На самом деле все очень зависит от конкретной семьи, от конкретного ребенка и от поддержки в семье. Нет двух одинаковых диабетов, нет двух одинаковых психологических, да, особенностей детей, поэтому у всех все по-разному. Я знаю прекрасных детей, которые прекрасно компенсированы в плане диабета, у них шикарные сахара, они занимаются спортом, они имеют там медали, у них профессиональный спорт, и у них вообще жизнь прекрасна. А есть те, кто позволяет этому диабету портить им жизнь.
Угу. Ну и настраиваться на то, что... Ну,
здесь все зависит от настроя.
Скажите, пожалуйста, где вы черпали материал для своей диссертации? Я так понимаю, что это не только маленькие пациенты, живущие в Санкт-Петербурге?
Это пациенты, которые обращались в клинику педиатрического университета, а это Санкт-Петербург, Ленинградская область и иногда регионы. Это эндокринологическое отделение больницы Рауфуса, там в основном городские пациенты, и это амбулаторно-консультативные отделения, амбулаторные приемы в детских поликлиниках, где тоже обращались пациенты с задержкой полового созревания, которых потом направляли к нам.
Чем грозит для нас, взрослых, если мы переболели данным заболеванием в детстве? Однозначно детей не будет?
Нет. Это заболевание, им нельзя переболеть, да, оно с нами. То есть оно с пациентом остается. Угу. Но есть заместительная терапия, которая позволяет это заболевание, ну, скажем так, скрывать от общества. То есть,
это нужно скрывать?
Ну, не то, что скрывать. Мы формируем нормальное тело, мы формируем фенотип. Да? То есть у нас мальчик растет, развивается, у него формируется мышечная масса под действием заместительной терапии. Что касается фертильности, то здесь иногда вопрос этот решается и во взрослом возрасте, даже если применялось лечение просто препаратами тестостерона, да, без формирования условий, необходимых в детстве. Но там, по данным литературы, чуть похуже результаты, чем если бы мы все сделали вовремя, в подростковом возрасте. В дальнейшем пациентам все равно нужна заместительная терапия.
Скажите мне, пожалуйста, как должна себя вести семья? Ну, это понятно, очень корректно по отношению к ребенку, который болен.
Я думаю, что семья не должна делать из этого культ болезни. То есть болезнь не должна быть на первом месте. У ребенка всегда на первом месте его жизнь. Это его школа, это его социальная жизнь, это, наверное, его какие-то спортивные успехи, достижения, да, и все остальное. И действительно, бывает очень часто у нас ребенок приходит со школы, там тот же ребенок с диабетом. На что первым делом? Какой сахар у тебя? А он там 5 получил, его учительница похвалила, он хочет поделиться, а ему: какой у тебя сахар, да, вот. Не должно быть заболевания на первом месте для ребенка, но на первом месте для мамы. Угу. И здесь надо балансировать.
Неужели вы с этим сталкивались?
Конечно.
Как приходилось корректировать поведение мамы?
С этим трудно работать. Иногда мы просим помочь нам психологов, потому что иногда помощь нужна не самому ребенку, иногда помощь нужна семье. Иногда помощь нужна ребенку. То есть здесь всегда нужно прибегать к помощи.
Скажите, пожалуйста, длительным ли по срокам является лечение данного заболевания?
Длительным.
Сколько месяцев? Как часто его нужно повторять? Значит, дорого ли стоит лекарство?
Лекарство стоит дорого. Если мы говорим о лечении, которое способствует формированию фертильности у мальчика, то это лечение достаточно дорогое, и, к сожалению, оно у нас не оплачивается государством, оно не входит в наши программы. Это где-то около 30-40-50 тысяч в месяц. Это достаточно дорого. Срок такого вот лечения должен быть где-то 1-2 года, в зависимости от эффектов, от тех результатов, которые мы будем видеть.
Мне сразу калькулятор хотелось достать.
Да. В дальнейшем мы переводим пациента на более дешевое, недорогое лечение, но потом при планировании семьи возможно возобновление этой терапии для наступления вот спонтанной беременности у партнерши.
Ирина Юрьевна.
Да.
Грустная новость. 30-50 тысяч.
Это грустно.
2 года.
Но это вложение в будущее.
А если семья не в состоянии, вот мама одиночки или папа немного зарабатывает, но где, как придумать лечение данного заболевания, чтобы получилось?
Я думаю, что это все впереди у нас. Надо продолжать исследовать это лечение, оценивать его эффективность и безопасность дальнейшую, да, и как-то стучать, чтобы нам помогали.
Скажите, пожалуйста, вот когда речь заходит о финансах, вы ребенка просите пройти поиграть в игровую комнату и разговариваете с мамой,
ну,
да?
Ну, стараюсь такие вопросы обсуждать все-таки без ребенка.
Угу. И если человек действительно, семья, не может справиться с этим вопросом, вот что бы вы им посоветовали?
Ну, в такой ситуации либо мы выбираем вариант менее дорогого лечения.
Угу. А он есть?
Он есть, но это просто формирование мужчины. То есть внешне формируем мужчину, но мы не формируем ему условия для будущей фертильности. Он может потом с этим разбираться во взрослом возрасте, но, возможно, с меньшим эффектом.
Вы отмечали, как воспринимают сами пациенты, юные, данную новость?
Здесь очень сильно зависит от семьи, от родителей, потому что иногда не все мамы говорят своим детям, чем они болеют. И здесь иногда бывает, спрашиваешь у пациента, там, у тебя жалобы есть? Нет, у меня все хорошо. Ну вот тебя водят к врачу, ты знаешь, зачем? Мне все равно. То есть у них немножко другое отношение к этому.
И насколько все серьезно, он может и не понять, да?
Ну, здесь, наверное, не мне ему сообщать, скажем так, да, это должна сделать семья. И когда она это сделает, и как она это сделает, здесь, наверное, должны подсказывать психологи. Хотя я все-таки придерживаюсь мнения, что лучше ребенку сказать, ну, опять-таки, в какой-то, да, манере и в каком-то виде более доступном это раньше, чтобы, когда он вырастет, для него это не стало сюрпризом. Mm-hmm. Что он чем-то болеет, оказывается. И вот так и так.
Ясно. Итак, ваша аудитория — это... Ваши пациенты — это мальчики в основном.
Ну да.
Возраст какой?
Старше 14 лет.
Это уже взрослые
юноши. Это уже
юноши,
да.
Угу. Могут они вас о чем-то попросить, что-то не сообщать родителям в общении с вами? Или это всегда проходит прием в присутствии мамы или папы?
После 15 лет по закону, по идее, я должна общаться с ребенком. И если он хочет, то без мамы и папы. По закону.
Угу. Такие бывают случаи, когда он один хочет присутствовать на приеме?
Практически нет.
То есть они приходят всей семьей и, ну, уже обсуждают эти вопросы.
Как правило, в этом возрасте беспокоится больше мама. Ребенка же ничего не беспокоит. Единственное, что его может беспокоить, это вопрос, когда я вырасту. То есть ему говоришь, скоро. Сейчас вот мы тебе укольчики назначим, скоро вырастешь. Все, это все, что его беспокоит.
Для ребенка очень важно, что он самый маленький в школе.
Тоже очень сильно это зависит от отношения, но это самая первая причина обращения таких пациентов, что вот все выросли, а я нет.
У нас в школе, когда мальчишка не рос, ему всегда говорили, курить бросай.
Да.
Сталкиваетесь ли вы с проблемой, что ваши подопечные, ваши пациенты, мальчики курят?
К сожалению, да.
Как вы справляетесь с этими вопросами?
Проводим беседы, объясняем. Приводим доводы какие-то.
Влияние оказывается?
Безусловно.
Так, ну и по поводу питания таких пациентов. Есть какие-то особенности по питанию, которые вы рекомендуете для родителей?
Обычное, нормальное, здоровое, сбалансированное питание. То есть никаких специальных продуктов, которые нужно есть или которые нужно исключать.
То есть, если человек обратился и у него данное заболевание, вы занимаетесь ремонтом тела,
да,
в первую очередь. Ну и во-вторых, совершенно незаметно для него происходит лечение вот именно этой,
да,
системы.
Да.
Хорошо. Вернемся к общим вопросам эндокринологии. Очень часто, когда ребенок пользуется фастфудами, питается в различных пунктах питания общественного, которых огромное количество, а сладостей такое количество, что просто не верится, что мы можем сейчас это все пережить. Как вы рекомендуете родителям объяснять ребенку, что это нельзя?
Здесь будет зависеть ответ от возраста, потому mm-hmm. что если маленькому ребенку можно просто сказать, там, это вредно, и он еще на это как-то среагирует, да, то подростку же это не указ. Mm-hmm. И здесь действительно, наверное, это все разговоры, объяснения, почему вредно, что это за собой влечет, а эта пища, она, к сожалению, является очень калорийной, она не несет в себе никакой нагрузки в плане пользы для организма, да, то есть она не является строительным материалом для роста ребенка, при этом она очень калорийная, она откладывается где не нужно. И при этом она еще и возбуждает аппетит еще больше. То есть, не замечая того, ребенок начинает это все больше употреблять. Объясняем, разговариваем, и, конечно, здесь надо работать в тандеме с мамой. То есть это не должно быть так, что вот мама приводит ребенка и говорит: ну, объясните ему, что это вредно. Нет, мама должна говорить со своей стороны, врач со своей. Когда ребенок это будет слышать с двух сторон, может быть, он что-то услышит.
Но, тем не менее, подростки, получив карманные деньги, все бегут туда, потому что там красиво, интересно и вкусно.
Я обычно им говорю: ну, смотри, вот ты сегодня туда не сходишь, у тебя денежки останутся, завтра не сходишь. А потом ты себе можешь что-то купить, о чем ты давно мечтал. Например, там велосипед, там трюковой самокат. И иногда действительно, вот особенно у 10-11-летних парней что-то щелкает. Девочкам платье, например, новое какое-то.
Ирина Юрьевна, я знаю, что работая с ребенком в плане правильного питания, вы подключаете всю семью. То есть, получается, вся семья пересматривает свои взгляды на содержимое холодильника. Насколько вам интересно это, и как вы считаете, продуктивна ли такая программа для семьи, в плане, что ребенок видит, все подключаются к данному вопросу. И как сложно бывает уговорить родственников жить нормальной, здоровой жизнью?
Уговорить родственников жить нормальной, здоровой жизнью иногда бывает очень сложно, потому что это первое, что проговаривается, что вся семья должна питаться одинаково, да, не так, что вот ребенку мы ставим салат, а папе мы ставим тарелку макарон. Так должно, не должно быть в семье. Соответственно, вся семья питается одинаково, вся семья питается правильно. И когда вот это начинаешь обсуждать, первое, что ну у нас папа на это не согласится, у нас там младший есть, который будет хотеть шоколадки или еще что-то. Но если семья таки за это взялась и действительно начала питаться правильно вся, то результат он не заставляет себя долго ждать. Я вот у нас доктор есть, которая говорит, вот если они приходят ко мне на повторный прием, если я вижу, что мама похудела, значит, работа в семье идет.
Угу. Пациенты, маленькие пациенты, с какими сейчас приходят к вам на прием чаще всего симптомами и заболеваниями?
Чаще всего ко мне на прием приходят пациенты маленькие с задержками роста, либо это преждевременное половое созревание и иногда патология щитовидной железы.
В чем причина преждевременного полового созревания, как вы считаете?
Чаще всего причину преждевременного полового созревания установить не удается. То есть мы говорим, что это идиопатическое преждевременное половое созревание, когда на МРТ нету данных никаких, да, за процесс, происходящий в гипофизе, и мы не можем выловить источник, да, но при этом мы знаем, как это лечить.
И это тоже лечится?
Это тоже лечится.
Что нужно пропивать для того, чтобы раннее половое созревание притормозить? Какие-то существуют схемы специальные или образ жизни нужно поменять? Или реабилитацию провести?
Если мы доказали, что преждевременное половое созревание истинное, то есть причина опять-таки в гипоталамо-гипофизарной системе, она преждевременно активировалась, и причину мы установить не смогли, мы назначаем укольчики, которые делаются сейчас, есть препарат, который делается раз в 3 месяца, у нас родители многие называют это прививочка, делается укольчик раз в 3 месяца, и половое созревание тормозится до того момента, пока оно не должно реально наступить у этого ребенка.
Я слышала, что некоторые родители боятся этих прививок, потому что считают, что они могут привести к бесплодию в будущем.
Ну, дело в том, что мы уже не первый год используем эти препараты, они уже лет 20 используются, и пациенты, которые когда-то их получали, они уже имеют собственных детей, поэтому это безосновательный страх.
Мы вмешиваемся в природу, ребенок созревает рано, а мы тормозим. Правильно ли мы делаем? И чем может грозить для ребенка раннее половое созревание? Какие могут быть проявления в дальнейшем?
Если мы не вмешаемся и дадим ход этому половому созреванию, то оно завершится и пройдет до конца преждевременно. То есть у девочки, например, настанут менструации. А девочка, я думаю, что в 6 и в 7 лет к нему просто психологически будет не готова. То есть есть психологические показания. Плюс с наступлением менструации у девочек начинают закрываться зоны роста. И, соответственно, девочка у нас перестает расти. То есть это еще и показания для того, чтобы улучшить прогноз по конечному росту, чтобы ребенок рос.
Вы сейчас назвали такую странную цифру 6 лет. Неужели может произойти раннее половое созревание до 6 лет?
У нас есть пациенты, которые обследованы в возрасте года и двух с подобными жалобами, и у них доказано истинное преждевременное половое созревание.
Это невероятно.
Такое, к сожалению, встречается, но, к счастью, мы умеем с этим работать.
Это может как-то изменить поведение ребенка и вообще психологически, как ребенок это выдерживает?
Когда ребенок получает соответствующее лечение, и мы искусственно снижаем уровень половых гормонов до того физиологического уровня, который у него должен быть в этом возрасте, он чувствует себя и ведет как обычный нормальный ребенок. Безусловно, когда они обращаются с жалобами на появление признаков полового созревания там, в возрасте 5-6 лет, а безусловно, многие родители отмечают какую-то и эмоциональную составляющую.
А признаки раннего полового созревания в этом раннем возрасте какие?
У девочек в первую очередь это рост груди, а у мальчиков это увеличение наружных половых органов.
Угу. То есть в возрасте 5-6 лет?
По-разному бывает. Угу. То есть до 8 лет у девочки, до 9 лет у мальчика.
Мы говорим сейчас о таких серьезных вещах. Дорогие друзья, вы, если имеете сейчас возможность написать в комментариях свои вопросы, пожалуйста, пишите. Администраторы Ольга и Антон их пересылают мне в чат, и я их переадресовываю нашему гостю-эксперту. Напоминаю, что сегодня у нас в студии врач, детский эндокринолог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук, Ирина Юрина Иофи. Еще раз напомним, где вы работаете, где вы ведете приемы.
Я веду приемы в городском детском эндокринологическом центре при больнице Рауфуса и в северо-западном медицинском центре.
Каждый специалист может назвать в своей профессии, в своей нише вот, самую горячую тему. Вы как считаете, что у вас сейчас во главе угла? С чем вам приходится работать вот просто много и серьезно?
Мне кажется, совсем, но в силу, опять-таки, моей вот научной работы, я больше всего работаю с мальчиками с задержкой полового созревания.
Как родители могут узнать о том, как вы ведете приемы? Это амбулаторные приемы?
Это амбулаторные приемы, не стационар.
Угу. К вам можно записаться и...
Да, можно записаться как по полису ОМС, так и на коммерческой основе, и прийти обследоваться.
Ирина Юрьевна, скажите мне, пожалуйста, еще раз о том, как родители должны себя вести по отношению к ребенку, у которого такой диагноз. В плане не только поведения, отношения к тому, что происходит, потому что все настораживаются, появляются, вот как вы сказали, очень мамы нервные, который реагирует на вот такие процессы и проявления достаточно эмоционально. Вот как нужно им себя вести, чтобы ребенок не нервничал и, в конце концов, не превратился в инвалида?
При любом заболевании у ребенка, неважно каком, первое, что вот должна сохранять мама, это спокойствие.
Даже если там все внутри кипит.
Даже если все внутри кипит, даже если хочется реветь, кричать, да, это нельзя никогда делать при ребенке. У меня были ситуации, когда мама в кабинете начинала плакать. Первое, что я делала, это я выставляла ребенка за дверь.
А по поводу чего мама начинала плакать?
Это был... Чаще всего это были ситуации, когда ко мне обращались пациенты, у которым на приеме был установлен впервые диагноз сахарный диабет. И приходилось маме объяснять, что вот надо сейчас ехать в больницу, и вот, ну, к сожалению, вот такая ситуация. И действительно, ну... Думаю, любая мать в этот момент, она расстраивается, и расстраивается, это, наверное, да, слабо сказано. Но в первую очередь, что должна сохранить мама при ребенке, это свое спокойствие. То есть диагноз никогда не должен быть во главе угла для ребенка. Он должен о нем знать, он должен понимать, что с ним происходит, но при этом это должно быть в какой-то вот такой вот форме игровой, например. Например, вот наши пациенты, тот же сахарный диабет, да, наши самые частые гости на приемах, когда я была в ординатуре, я вот для себя такие заметочки делала. Вот мальчишки, девчонки 8-9 лет, там 7 лет, они идут, там массовый замер сахара, да, например, перед завтраком или перед обедом, они все приходят к процедурному кабинету, им всем меряют сахар. Для них это как игра. Ой, у меня хороший, ура, у меня хороший сахар. Вот, вот это надо сохранить, вот это надо привить. То есть ребенок должен к этому относиться позитивно. Тогда у него и жизнь будет более легкая с этим диагнозом.
У нас осталось, представляете, всего 3 минуты до конца программы. И я хочу вас попросить дать совет родителям, если у вас в семье болен ребенок. Прямо обратитесь к ним.
Если у вас в семье болен ребенок, пожалуйста, сохраняйте спокойствие, не делайте ничего сгоряча, не начинайте метаться, сохраняйте хладнокровие и доверяйте вашему лечащему врачу.
Да, и ни в коем случае не упрекайте друг друга, дорогие родители.
Да, и не вините в этом себя.
А это часто бывает?
Да.
Не то...
Очень частый вопрос. Мы могли что-то сделать, чтобы этого не случилось? Это очень частый вопрос на приеме. И чаще всего ответ нет. Вы ничего сделать не могли.
Так получилось.
Так получилось.
Угу. Ну и, конечно, вы работаете не одна, у вас большая команда. Я знаю, что в северо-западном центре там все друг другу на помощь приходят.
Конечно.
Вот. Посоветовали бы вы родителям прибегать к помощи психологов? Там, вот когда они узнают какой-нибудь, например, очень серьезный диагноз.
Я думаю, что помощь психологов, она сильно недооценена. У нас в городе, в нашей стране, и действительно они нам нужны, и к ним стоит обращаться, к ним нужно обращаться.
Даже если ребенок еще совсем маленький?
Ребенок маленький, диагноз не маленький иногда бывает, поэтому как-то принять его и понять, как дальше с этим жить, да, как построить свою жизнь так, чтобы этот диагноз не мешал нормально расти и развиваться вот этому существу, да, и из него выросло что-то хорошее, то здесь, безусловно, нужно сохранять позитивный климат, а это не всегда легко сделать, когда у твоего ребенка стоит трудный диагноз.
Ирина Юрьевна, когда мои внуки подрастут, я их приведу к вам. Не для того, чтобы лечить какие-то болезни, а хотя бы для того, чтобы они пообщались с добрым доктором. Большое спасибо вам.
Спасибо.
Это была программа «Врач от Бога». Дорогие друзья, напоминаю, что мы транслируем нашу передачу на разных площадках. И если вы увидели нас в сообществе или на странице «Не врач от Бога», помните, 24/7, наша специализированная группа, страница или сообщество работает для вас. То есть мы не только транслируем передачи, но еще и отвечаем на ваши вопросы. Вот если у вас есть к Ирине Юрьевне вопросы, вы можете их и после передачи задать в комментариях, а я обязательно передам. Мы сможем на них ответить.
Конечно.
Спасибо вам большое. До свидания. До новых встреч.
До свидания.
Врач от Бога. Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.